Глава 4. К лекарю я не пошел. Зачем зря тратить время и лишний раз отвечать на неудобные вопросы? Регенерирующий гель у меня теперь имелся свой, из запасов Тироя, а он уж точно получше будет, чем те дешевые препараты, на которые можно рассчитывать в интернатском медотсеке. А ничего другого я от лекаря все равно бы не получил. Не стал бы он из-за моей разбитой физиономии тратить картриджи и ресурс нашей единственной медкапсулы, которая, к слову, давно пора на свалку. Мелкие раны и ссадины я обработал гелем, а царапину на всякий случай снова прикрыл медицинской пеной. Не столько для защиты от вездесущей грязи и пыли, сколько чтобы ее никто пристально не рассматривал. Мало ли, найдутся еще умельцы, способные распознать в ней след от пули. На первый урок я еще успевал, однако следовало поторопиться. В наш импровизированный спортзал я вломился перед самым началом занятий. Опаздывать не хотелось. Сержант за это загонял на турник и мучил, пока не свалишься с него в полном изнеможении. Я это не раз проходил, особенно в последние месяцы. К тому же выделяться не хотелось категорически. Пропажу Тироя и остальных воспитанников неизбежно обнаружат, причем очень скоро, и привлекать к себе лишнее внимание мне было решительно противопоказано. Формально о наших походах в руины никто не знал, но по факту только ленивый об этом не догадывался. Администрация уж точно была в курсе и держала руку на пульсе. Вот вообще не удивлюсь, узнав, что некая часть выручки от продажи добытых нами артефактов оседала на закриптованных счетах руководителя интерната. С синдикатом ведь гораздо лучше дружить, чем мешать ему зарабатывать деньги. И выгоднее, и для здоровья заметно полезнее. Думается мне, именно поэтому наши исчезновения после отбоя охраны преподами старательно не замечались. И все же, на пропажу четырех воспитанников администрация не отреагировать просто не сможет. Вопрос лишь в том, как быстро до них дойдет, что все серьезно. Сержант неодобрительно смерил меня взглядом, слегка поморщился при виде моей разбитой физиономии, но говорить ничего не стал. По спортивно-беговой подготовке я был твердым середнячком. Никаких чудес от меня не ждали, но нормативы я в основном выполнял вполне приемлемо, так что особых поводов цепляться ко мне у сержанта не имелось. Сегодня у нас намечалось то самое совместное занятие со старшими воспитанниками, о котором говорил Волынин, утверждая, что снова увидев Нилу, я тут же забуду о своем внезапно прорезавшемся благоразумии и побегу за ней, задрав хвост. Наверное, побежал бы. Еще позавчера вечером точно побежал бы. Но не сегодня. И дело даже не в схватке с Тироем, хотя и она, возможно, какую-то роль сыграла, пусть и далеко не главную. Другим я стал не после нее, а проснувшись от ночного кошмара. Не знаю, что заставило меня измениться. Может быть, животный страх перед перспективой навсегда потерять свою личность? Да, наверное, именно это. Вот только на окружающий мир я стал смотреть совершенно иначе. И чем дальше, тем различия между мной позавчерашним и нынешним становились все более очевидными. И, честно говоря, новая версия нравилась мне гораздо больше.
«Речь не стать!»
— рявкнул сержант. Что-то я действительно задумался. Да и прав, сержант. Поспать бы не мешало. Все-таки всю ночь по руинам носился, подставляясь под выстрелы и таская на себе тяжести. Класс уже построился, и я все еще стоял где-то чуть сбоку, нарушая уже почти установившийся армейский порядок, столь близкий сердцу преподавателя. Впрочем, на самом деле команды на построение еще не было, а воспитанники выстроились в две шеренги просто по привычке, так что ничего я пока не нарушил. Напомнив себе, что сегодня мне нужно быть максимально обычным и ничем не примечательным, я с выражением полного осознания своего косяка быстро занял место в строю, чем, похоже, вполне удовлетворил педагогическое рвение сержанта. Ну и ладно.
«О, а вот и Нила появилась!»
— негромко шепнул мне Волынин, скосив глаза на строй воспитанников второго года обучения.
«Не теряйся, Рич! Она уже, наверное, знает, что ты Масуда к лекарю отправил. Ролик с вашей разборкой по сети с самого утра гуляет. Лови момент!»
Вот же засада. А ведь Игнат в чем-то прав. Тот Рич, который позавчерашний, ни за что не упустил бы столь удачный момент. Если я буду просто игнорировать Нилу, это вызовет всеобщее недоумение и уж точно породит кучу вопросов. Так уж вышло, что слишком много воспитанников в курсе моих проблем. Сам виноват. Нужно было вести себя умнее. Так что теперь придется работать с тем, что есть.
«Равнись!»
— завел свою любимую песню сержант.
«Смирно! Вольно!»
Я механически выполнял команды, продолжая обдумывать сложившуюся ситуацию. В конце концов, Нила ведь не глупая девочка, хоть и стерва. А значит, наша драка с Масудом практически никак не должна повлиять на ее отношение ко мне. Ну что от этого изменилось? Масуд, конечно, облажался, и даже если она имела на него какие-то виды, что совсем не факт, скорее всего, он потерял всякие шансы, по крайней мере, на ближайшее время. Но это не означает, что какие-то шансы приобрел я. Хань и Волынин были совершенно правы. Зачем такой красотке нищий сирота, пусть даже ставший начинающим нелегальным старателем? Нет у меня с ее точки зрения никаких внятных перспектив. Ну, кроме вполне реальной возможности склеить ласты в очередном рейде. Проходили уже. Некрологи в интернатской инфосети все читают.
«Направо!»
Продолжал разминать голосовые связки сержант. «Бегом! Марш!» Ну, побежали. Итак, какие из всего этого можно сделать выводы? А элементарные. Если я сейчас к ней подкачу, она меня пошлет куда подальше. Или, что вероятнее, сделает вид, что меня вообще здесь нет. А для меня это разве плохо? Ничуть. Продемонстрирую заинтересованной общественности, что подход к снаряду сделан. Ну а что ничего путного не вышло, так оно и раньше не особо получалось. Со всех сторон одни плюсы. Покажу всем, что мысли Рича по-прежнему заняты упругой попкой Нилы, а не терзаниями по поводу собственноручно убитого лидера старательской артели и погибших товарищей. Заодно и получу железный повод раз и навсегда закрыть идиотский вопрос со своим плохо контролируемым увлечением. Вот на этом моменте торжества благоразумия над плотью мой подростковый организм попытался дать мозгу решительный отпор, и следует признать, у него это почти получилось. Пока я предавался исключительно трезвым размышлениям, мое тело действовало по привычной в последние месяцы программе, потихоньку сокращая дистанцию с объектом вожделения. Под зал для спортивных занятий администрация интерната выделила тупиковую часть грузового магистрального коридора. Когда-то он служил транспортной артерией, соединявшей город с промзоной, но когда Рой высадил десант, он был взорван защитниками мегаполиса, чтобы перекрыть противнику путь в город. Теперь от огромного тоннеля остался только жалкий огрызок, упирающийся в завал, кое-как прикрытый невзрачными стеновыми панелями, снятыми с заброшенных участков технических коридоров. Для занятий спортивной беговой подготовкой места здесь хватало. Бежать строем сержант нас не заставлял, и масса воспитанников, весьма разнородная по физической подготовке, неизбежно растянулась и смешалась. Нила стать великой бегуньей явно не стремилась, да и энтузиазма от этого занятия совершенно точно не испытывала. Не в этом она видела свое предназначение и уж точно не собиралась после окончания интерната идти на вербовочный пункт Федерации. Сержант это тоже понимал, так что к Ниле и ее подружкам не цеплялся. К тому же он и сам регулярно поглядывал на эту троицу с тщательно скрываемым мужским интересом. Но нужно отдать ему должное. Никаких вольностей в отношении воспитанниц никогда себе не позволял. В общем, догнать Нилу проблем не составило. Обычно в подобных случаях меня хватало только на то, чтобы расправить плечи и максимально эффектно, ну, по моему мнению, пробежать мимо, сосредоточенно глядя перед собой. Несколько предпринятых в прошлом жалких попыток даже не заговорить с Нилой, а так бросить на бегу пару ничего не значащих фраз, были высокомерно проигнорированы. Так что в последнее время приходилось довольствоваться только созерцанием притягательных выпуклостей, весьма соблазнительно и гармонично двигавшихся в такт легкому бегу девушки, и вдыхать феромоны, испускаемые разогретыми телами воспитанниц. Мозг от этих визуально-ароматических воздействий приходил в состояние полного ступора, что, в общем-то, было странно. Тот Рич, которым я был еще совсем недавно, уже пару лет назад получил свой первый полноценный сексуальный опыт и с тех пор успел сойтись и разбежаться с тремя одноклассницами и даже с одной воспитанницей второго года обучения. И это не считая нескольких разовых эпизодов с малознакомыми партнершами во время отвязных подростковых тусовок в заброшенных коридорах подземных ярусов. Там в ходу были и алкоголь, и запрещенные препараты разной степени тяжести, и, конечно, присутствовали многочисленные потребители этих зелий. Ну и потребительницы, естественно, тоже, в том числе и пока еще достаточно симпатичные. Самому мне, ну, в смысле, тогдашнему мне, хватало мозгов наркоту не употреблять, но далеко не всякий подросток способен устоять перед соблазном воспользоваться вешающимися на него молодыми и горячими дамочками, пусть и разогретыми, исключительно бурлящей в крови химией. Так что на роль наивного воздыхателя я вроде как не слишком подходил. Однако, видимо, что-то было в Ниле такое, от чего мой мозг буквально переклинивало. Я и сейчас ощущал бешеную гормональную бурю, порожденную взбесившейся эндокринной системой 16-летнего организма. Другое дело, что теперь я кое-как мог ее контролировать. Ребекка, неспешно бежавшая рядом с Нилой, заметила мое приближение и, кривовато усмехнувшись, что-то коротко сказала подруге. Нила даже головой в ответ не повела, сделав вид, что ее это не касается. «Нет, девочки, сегодня вы от меня так легко не отделаетесь». Без особой спешки, нагнав воспитанниц, я, к их удивлению, вновь решился на попытку заговорить, причем обратился не к Ниле, а к ее подругам. «Инна, Ребекка, простите, что прерываю, но мне придется на минуту похитить у вас Нилу». Спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся, сказал я, сбросив темп и пристроившись рядом с бегущими девушками. «Есть разговор, который не стоит откладывать». Подруги явно растерялись. Они ожидали от меня в лучшем случае очередной неуклюжей попытки завязать беседу ни о чем, и мои слова на несколько секунд поставили их в тупик.
«А с чего ты взял, что Ниле есть о чем с тобой говорить?»
Первой сориентировалась в изменившейся обстановке Ребекка. Нила при этом продолжала бежать, демонстративно не обращая на меня никакого внимания. «Видишь ли, Ребекка?» Я не стал реагировать на агрессию, прозвучавшую в голосе девушки, и ответил совершенно нейтральным тоном. «История с Масудом почти наверняка будет иметь продолжение. Если не взять ситуацию под контроль, последствия могут не лучшим образом отразиться на Ниле. Я бы этого не хотел».
«Вот как?»
— презрительно скривилась Ребекка.
«А может, ты просто боишься? Видел я ролик с вашей стычкой. Тебе просто повезло. И ты это сам прекрасно понимаешь. И боишься, что Масуд денек отлежится, а потом тебя размажет. Хочешь, чтобы Нила уговорила Масуда тебя не трогать? Так ты не просто тупой, ты еще и трус».
Ребекку явно понесло. «С чего бы, интересно? Вроде как ничего плохого ей речь, ну то есть я не делал. Да мы вообще первый раз с ней разговариваем». «Ты права, я действительно боюсь». В моем ответе звучала прежняя невозмутимость, и говорил я это не для Ребекки, а для Нилы, продолжавшей безучастно бежать рядом с нами. «Вот только опасаюсь я совсем не того, о чем ты думаешь. И ты опять права, мне и впрямь повезло. Посмотри запись еще раз, только теперь внимательно. Если бы я в последний момент не схватил Масуда за куртку, он бы так приложился затылком об пол, что наш лекарь мог уже и не понадобиться. В следующий раз могу и не успеть. Масуд старше и сильнее меня. Кроме того, он неплохой боец, и я не уверен, что снова буду полностью контролировать ситуацию. Ни калечить его, ни убивать я не хочу. На мои хотелки тебе, конечно, плевать, но, думается, мне Нилу такой исход нашего конфликта тоже вряд ли порадует. Воспитанник Рич!» Резкий окрик сержанта заставил меня обернуться. «Отставить разговоры во время кросса! 3 штрафных круга!»
«На самоподготовку придешь чуть раньше и сядешь за наш стол?»
Неожиданно произнесла Нила. Негромко, но так, чтобы я услышал.
«Девочки немного задержатся. У тебя будет 1 минута».
Мне пришлось предпринять титанические усилия, чтобы сохранить невозмутимость и не побежать вперед в припрыжку. Организм ликовал. Впервые за несколько месяцев Нила снизошла до прямого обращения ко мне, да еще и назначила свидание. Ну, пусть не свидание, а что-то вроде деловой встречи, но это все равно прорыв. Вот же зараза! Ну сколько можно-то? Почему от вида и голоса этой смазливой ведьмочки в голову лезет какой-то бесконечный сопливый бред? Обуздать бушующие гормоны оказалось очень непросто. Пришлось напомнить себе, что вся история с подкатом к 3 подружкам — не более чем спектакль на публику, а думать мне сейчас следует совершенно о другом. Не после этого, так после следующего урока меня возьмут в оборот — и начнут с пристрастием задавать вопросы о судьбе Тироя, Бирса, Кувата и Дженго. Хотелось бы, конечно, чтобы спохватились попозже, но, с другой стороны, чего тянуть? Администрация интерната тянуть не стала. Увидев мрачного охранника на выходе из мужской раздевалки, я сразу понял, за кем он явился, но вида, естественно, не подал. «Рич, за мной!» Коротко бросил безопасник, и мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним под удивленное перешептывание случайных свидетелей. Охранник привел меня в кабинет своего шефа, начальника СБ интерната. Его имени я не помнил, а на дверной табличке была написана только должность. «Проходи!» — бросил главный СБшник и кивком отпустил подчиненного. Дождавшись, когда за охранником закрылась облицованная дешевым пластиком металлическая дверь, хозяин кабинета упер в меня тяжелый взгляд. «Догадываешься, почему ты здесь?» «Масуд получил более серьезную травму, чем мне казалось». Я ожидал подобного начала беседы и выдал заранее заготовленное предположение. «Нормально все с ним», — поморщился безопасник. «Ты же сам не дал ему сильно грохнуться башкой, да и бил аккуратно, стараясь ничего не сломать. «За это уважаю. А вот за то, что прикидываешься дурачком и пытаешься запудрить мне мозги, благодарности не дождешься». «Ну что, сам все расскажешь? Или мне дальше вопросы задавать?» «Как я могу к вам обращаться?» Вопросом на вопрос ответил я, пытаясь выиграть немного времени на обдумывание ответа. «Для тебя я, господин майор», — спокойно ответил СБшник. «Итак, я жду». «Вы лучше спрашивайте, господин майор». Я изо всех сил старался выглядеть немного озадаченным и слегка испуганным воспитанником. Именно слегка, поскольку, исходя из выбранной роли, никакого совсем уж жесткого криминала за собой не числил. «Неплохо держишься», — кивнул безопасник. «Но не надейся, что тебе это поможет. Я таких, как ты, за свою службу обломал несколько сотен, так что лучше бы тебе самому рассказать, как все было. Но, вижу, сразу не расскажешь. Придется время на тебя тратить. Хорошо. Давай начнем с самого начала. Сегодня утром на занятия не явились четверо воспитанников». Майор медленно, с расстановкой, перечислил имена, фамилии и номера классов моих бывших товарищей по артели и зафиксировал на мне взгляд своих внимательных серых глаз. «Все четверо не пришли на первый урок. Посланный за ними сотрудник администрации не обнаружил ни одного из названных воспитанников ни в жилых комнатах, ни в других помещениях интерната. Их коммуникаторы не отвечают и находятся вне сети. А опрошенные одноклассники пропавших утверждают, что во время подъема их в комнатах не было. Есть информация, что все они регулярно покидают территорию интерната после отбоя и ходят в руины. Что тебе об этом известно?»
«Ничего конкретного, господин майор». Я слегка пожал плечами. «Слухи о нелегальных старателях ходят среди воспитанников постоянно. Но, как вы понимаете, если кто-то и промышляет в руинах, о своих действиях они предпочитают не распространяться».
«Значит, ты не в курсе», — издевательски сообщил СБшник. «Ну что ж, тогда тебе, наверное, будет интересно узнать, что у моей службы есть информация о том, что воспитанник Марк Рич тоже регулярно, и, заметь, совершенно нелегально, пересекает охранный периметр нашего учебного заведения и исчезает в неизвестном направлении. И по странному совпадению, этой ночью он тоже отсутствовал в своей комнате. Будешь утверждать, что это не так?»
«Не буду».
Я отрицательно качнул головой, но взгляда не отвел. «В комнате меня действительно не было. Не спалось.
Вышел прогуляться по коридорам. На обратном пути перед самым подъемом наткнулся на Масуда. Дальше вы сами все знаете».
«Рич, не пытайся делать из меня идиота. Вчера вечером ты, Тирой, Дженго, Масуд и Куват вышли из интерната и отправились в очередной рейд на нейтралку. Прошли по шестому радиальному коридору, демонтировали стеновую панель в нише, метрах в 50 от перекрестка с заброшенным третьим магистральным, пробрались в недействующий кабельный колодец, а из него в технический коридор, ярусом выше, ведущий в направлении промзоны. До границы охранного периметра вас отследил мой сотрудник. Вернулся ты один. Будешь отпираться дальше?»
«Буду».
Спокойно кивнул я, хотя далось мне это крайне непросто. «Глупо», — пожал плечами майор. «Ты ведь сообразительный парень и прекрасно понимаешь, что те же вопросы тебе скоро зададут другие люди и в другой обстановке. На кого работал Тирой, ты наверняка знаешь. Ну или как минимум догадываешься. Так что для тебя будет во всех отношениях комфортнее, если всю необходимую информацию о судьбе артели Тироя они узнают от меня».
«Вот даже как».
Начальник службы безопасности интерната даже не считает нужным скрывать от воспитанника свою связь с синдикатом. Конечно, он понимает, что сдавать я его не побегу, ибо сам замешан ровно в том же. Но все-таки как-то уж слишком откровенно.
«А если вы блефуете, господин майор?»
— спросил я, нагло глядя в глаза СБшнику. «Сами ведь должны понимать, что доверять я вам не могу. Даже если предположить, что все, что вы сейчас обо мне сказали, правда, с чего вы решили, что я стану вам что-то рассказывать? Для меня вы сотрудник СБ и представитель официальной власти в моем интернате. Как вы думаете, что скажут те люди, о которых вы так выразительно упомянули, если узнают, что я вот так вот взял и раскрыл важную информацию о старателях, человеку в погонах, лишь намекнувшему, что он имеет связь с покровителями Тироя?»
«Ты издеваешься?»
— изогнул бровь майор.
«Мне что, удостоверение тебе показать, подписанное смотрящим за районом?»
«О том, что с вами можно о чем-то разговаривать, я должен услышать от кого-то, кого знаю я и кто знает Тироя».
«Имя назови»,
— кивнул СБшник.
«Теперь вы издеваетесь»,
— совсем уж нагло усмехнулся я в ответ.
«Жди»,
— прорычал СБшник и вышел из кабинета. Не было его минут 10. Я успел пару раз прокрутить в голове состоявшийся разговор на предмет возможных проколов и пришел к выводу, что вроде бы пока ничего лишнего не разболтал. Дверь открылась, и в кабинет вернулся майор. Спустя десяток секунд в кармане моей куртки завибрировал коммуникатор.
«Рич, это Шиф. Помнишь меня?»
Шифа я знал неплохо. Мы с Тероем несколько раз заходили к нему сдавать артефакты. Из серых скупщиков он, пожалуй, был наименее жадным. Вообще-то считалось, что прямой связи между скупщиками и синдикатом нет, но в том, что информацией они обмениваются, сомневаться не приходилось. И, похоже, сейчас я получил этому прямое подтверждение.
«Конечно, помню, Шиф»,
— ответил я, на всякий случай глянув на номер абонента. На экране светились две буквы «Ф». Скупщик был обозначен в моей адресной книге именно так.
«Майору можешь все рассказать. И еще. Тебе просили передать, что довольны твоим отношением к информационной безопасности».
В трубке раздались гудки отбоя, и я убрал коммуникатор обратно в карман. «Я жду», — подбодрил меня майор, совмещающий должность начальника службы безопасности интерната с позицией смотрящего от синдиката. «Слияние власти и криминала в действии. Кто б сомневался».
«У вас есть карта руин?»
Майор взял со стола планшет, ткнул пальцем в несколько пиктограмм и развернул экран так, чтобы мы оба могли его видеть. Этот прибор оказался куда качественнее и новее, чем планшеты, выдаваемые воспитанником для выполнения контрольных заданий. И карта в нем была непростая. Намного более детальная, чем доступная рядовым старателям и даже Тирою.
«Вот здесь мы прошли под охранным периметром военных».
Я показал на карте маршрут, которым Тирой провел нас на нейтралку.
«Дальше без происшествий добрались до зоны поиска. Распределили сектора, начали работу, но найти почти ничего не успели. Примерно через час на нас вышел робот-разведчик Роя. Лидер его заметил, подпустил на дистанцию эффективной стрельбы из гранатомета и открыл огонь. Подробностей я не видел, но, кажется, он даже пару раз попал. Во всяком случае, робот получил повреждение, это точно. Однако стрелять он не перестал, а у Тироя закончились гранаты, и нам пришлось начать отход вот в этом направлении».
Я указал на карте маршрут, по которому мы отступали с захваченным роботом, стараясь везде, где можно говорить правду, разбавляя ее только самой необходимой ложью. На случай, если кто-то решит проверить мои слова, рассказ должен содержать максимум деталей, которые обязательно подтвердятся при расследовании.
«Все произошло вот здесь».
Я ткнул пальцем в точку, по которой Рой нанес ракетный удар. На самом деле мы в тот момент уже пробежали 2/3 пути до укрытия, где состоялась моя схватка с Тироем, и наблюдали за взрывами ракет издалека, но об этом я майору, естественно, говорить не стал.
«Не знаю только, что это было, но могу предположить, что из-за полученных повреждений робот не смог сам нас преследовать и передал наши координаты центральному вычислителю Роя, а тот принял решение накрыть нас ракетами. Помню взрывы. Справа, слева, впереди. А потом удар и темнота. Очнулся только через несколько часов. Вокруг никого, ни мертвых, ни живых. Видимо, Тирой и остальные решили, что меня убило осколком, а может, в тех обстоятельствах меня просто потеряли. Думаю, они отошли куда-то сюда».
Я почти точно указал майору наш настоящий путь. Об укрытии, куда нас привел Тирой, наверняка многие знают, а значит, мой рассказ должен выглядеть правдоподобно. Мало того, если в схроне найдут следы, а их могут найти, хоть я и старался там все почистить, это тоже вполне впишется в мою легенду. Лидер вывел артель к схрону, остановился там на какое-то время, а потом ушел со своими людьми к городу. Но не дошел.
«Как сам выбрался?»
— задал наводящий вопрос майор.
«Отлежался немного. Потом пошел к границе периметра по маршруту группы. Ну, в том направлении, куда мы собирались дальше отходить. По довоенной карте и навигатору кое-как сориентировался. Через какое-то время вышел в относительно знакомые места, а там у вояк начались разборки с Роем. Наши, похоже, на ракетный удар отреагировали. Усилили патрули, подняли беспилотники. У меня на глазах Рой один такой летающий дрон сбил огнем с поверхности. Военные в ответ реактивными снарядами ударили. Под эту суету смог добраться до резервного входа на -1 ярус. Собственно, все. Тироя и остальных я больше не видел. Поскольку тел на месте обстрела и по пути в город не обнаружил, решил, что они благополучно добрались. Как раз после спортивно-боевой собирался идти лидера искать. Коммуникаторы-то ни у него, ни у остальных не отвечают».
Хорошо, что еще ночью, сразу после возвращения в интернат, я успел по разу набрать номер каждого из уже мертвых старателей. Теперь в сети есть след, подтверждающий, что я пытался их найти. Так себе алиби, конечно, но в совокупности с другими мелкими деталями вполне сойдет. Майор еще минут 20 мучил меня вопросами, периодически спрашивая об одном и том же разными словами. Но я твердо держался изложенной версии, постоянно делая акцент на легко проверяемых эпизодах. «Все, речь свободен». Майору, наконец, надоело ходить по одному и тому же кругу. «Твои слова проверят, и по итогам у нас состоится еще один разговор. До этого момента территорию интерната не покидать. Наделаешь глупостей, испортишь себе всю дальнейшую жизнь, если, конечно, будет чего портить. Перспективы ясны?»
«Более чем».
Я очень старался, чтобы мой голос прозвучал твердо, но, кажется, получилось это не слишком хорошо. Впрочем, возможно, и к лучшему. Пусть майор видит меня обычным подростком, сильно переживающим за свое будущее, но при этом не дрожащим от ужаса перед неизбежным разоблачением. Это ведь нормально для сложившейся ситуации, и выглядеть должно куда естественнее, чем железное спокойствие. Оставшийся учебный день прошел как в тумане. Все-таки разговор с майором дался мне очень непросто, и организм накрыл изрядный отходняк, сопровождавшийся мрачными мыслями по поводу состоятельности моей легенды. Начали одолевать сомнения. Может быть, стоило просто вернуться в город, встретиться с тем же скупщиком Шиффом, рассказать все, как было, отдать синдикату контейнер, робота и снаряжение погибших старателей. Возможно, убивать меня бы не стали, хотя, конечно, не факт. Тирой, несмотря на юный возраст, уже считался человеком синдиката, и его смерть мне бы не простили. Просто в назидание другим. Более или менее отпустило меня только к последнему уроку. Математик сбросил на наши планшеты проверенные задания по тригонометрии, и я с удивлением увидел в графе итоговой оценки 53 балла. Как оказалось, все три выполненные мной задания были решены верно, но даже в этом случае я должен был получить баллов 40, ведь первые задания всегда легче и оцениваются скромнее, чем последние, а решил я только 3 из 7.
«Удивляешься, почему так много получил?»
— прозвучал над ухом голос препода. Задумавшись, я даже не заметил, как Штейн подошел к моему столу.
«Для решения третьего задания ты использовал метод, которому я вас не учил. На самом деле он проще в практическом применении, но сложнее для понимания, поэтому обычно я его ученикам не даю. Откуда ты о нем узнал? Ты ведь никогда не проявлял особого интереса к моему предмету».
«Да как-то даже не знаю». Я слегка растерялся. Вопрос препода поставил меня в тупик. Я не знал, как нужно решать такие уравнения. Просто попробовал применить те преобразования, которые помнил. Видимо, не ошибся.
«Не ошибся», — подтвердил Штейн. «Вот за это и дополнительные баллы. Я ценю, когда воспитанники включают голову, а не тупо пользуются заученными алгоритмами. Мне кажется, ты зря уделяешь так мало внимания учебе. Ты умеешь думать, и при должной тренировке твой мозг способен открыть перед тобой более привлекательные перспективы, чем путь солдата, полицейского или... Впрочем, неважно. Если захочешь подтянуть математику, запишись на мой факультатив. Сегодня там, похоже, освободилось одно место».
Слова математика чем-то меня зацепили. Но в тот момент мне было совсем не до учебы. Последний урок закончился, а меня все еще никто не хватал, не заламывал за спину руки, не тащил в кабинет начальника СБ интерната. Не думаю, что с проверкой моих слов майор стал бы тянуть. Как известно, время стирает следы, и любое расследование по возможности нужно проводить быстро, если, конечно, хочется получить внятный результат. Другой вопрос, так ли Тирой для них важен? Он был всего лишь лидером группы старателей. Да, артель приносила синдикату доход, но по большому счету все мы, включая Тироя, являлись обычным расходным материалом. Не пройдет и пары недель, как в интернате появится еще одна артель. Лидера, скорее всего, выберет майор, а рядовых старателей тот уже подберет сам. На самом деле все эти размышления мало что давали, и я ими только сам себя накручивал. Следовало срочно успокоиться и переключиться на что-то более позитивное. Кстати, о позитивном. Через час начинаются занятия по самоподготовке, и меня кое-кто ожидает для короткого, но содержательного разговора. Что ж, вот и повод отвлечься от мрачных мыслей. Помещение для самоподготовки более всего походило на ангар, да, собственно, им и являлось. Когда-то здесь размещался склад бытовой химии, использовавшийся сервисными дронами для уборки улиц, коридоров и других общественных мест мегаполиса, а точнее его ближайшего микрорайона. В воздухе до сих пор едва заметно пахло какими-то дешевыми ароматизаторами, хотя последние контейнеры с чистящими средствами исчезли отсюда многие десятилетия назад. Пространство позволяло разместить здесь весь контингент интерната, так что воспитанники из разных классов занимались совместно, выбирая места по собственному усмотрению. Иногда это порождало мелкие конфликты, но во что-то серьезное они почти никогда не перерастали. Сегодня я явился сюда немного раньше официально назначенного времени начала занятий, и обширный зал был почти пуст. Воспитанники в своем большинстве самоподготовкой всячески пренебрегали. Вообще не ходить сюда было, конечно, чревато неприятными последствиями, но за опоздание никто особо не наказывал, так что народ здесь собирался очень постепенно. Нила сидела за одним из столов в левом дальнем углу, где обычно выбирали себе места воспитанницы второго года обучения. Девушка увлеченно что-то читала в полученном у дежурного препода планшете. Мое появление она наверняка заметила, но, как обычно, сделала вид, что к ней это не имеет никакого отношения. Я не стал форсировать события. Никуда не торопясь, подошел к отгороженной ширмой комнатке дежурного и получил видавший лучшие времена планшет с треснувшим защитным стеклом. Впрочем, эти аппараты отличались завидной прочностью, и мой экземпляр оказался вполне работоспособным. По-прежнему, ничем не выдавая волнения, я неспешно направился в сторону дальнего угла, лениво вертя головой по сторонам, как будто выбирая, куда мне присесть. Выбрал я в итоге, естественно, стол Нилы. «Привет», — негромко произнес я, усаживаясь поудобнее. «Готовы обсудить наши общие дела?»
«А у нас есть какие-то дела?»
Нила чуть приподняла бровь. Такое она мне нравилась, пожалуй, даже больше, чем когда по ее лицу блуждала никому конкретно не адресованная легкая улыбка. Сейчас ее выражение выглядело более живым и естественным.
«Конечно»,
— легко подтвердил я. «Причем даже не одно».
«Любопытно»,
— невозмутимо ответила девушка и впервые посмотрела мне прямо в глаза.
«Тогда давай перейдем к ним прямо сейчас. Не люблю тратить время впустую».
«Как скажешь», — я обозначил легкое пожатие плечами. «Для начала прими мои извинения. Неуклюжие попытки наладить с тобой отношения меня совсем не красят. Вел себя глупо, что с готовностью признаю. Больше это не повторится».
«Еще интересней»,
— не меняя спокойного выражения лица, произнесла Нила.
«Ну, допустим, я принимаю твои извинения. Дальше что? Ты для этого просил меня о встрече?»
«Увы, нет. Я лишь воспользовался подходящей возможностью, чтобы поставить точку в случившемся между нами недопонимании. На самом деле я хотел поговорить о Масуде. Извини за личный вопрос. Он для тебя важен?»
«А ты не охренел, Рич?»
— вскинулась девушка.
«Ты кто такой, чтобы задавать мне подобные вопросы? Еще одна подобная выходка?»
«Нила, подожди». Мягко перебил я быстро выходящую из себя воспитанницу. «Меня не интересуют ваши личные отношения. Я хотел спросить о другом. Ты девушка умная, способная смотреть далеко вперед. С Масудом у тебя явно связаны какие-то планы. Да подожди же! Мне без разницы, какие именно. Вот честно, вообще не интересно. Важно, что они есть, а я тебе их могу сломать. Масуд повел себя слишком самонадеянно и, возможно, считает, что у него нет другого пути к спасению собственной репутации, кроме как размазать меня по стенке, причем желательно публично».
«А ты считаешь, что такие пути есть?»
— с легким сарказмом спросила девушка. «Я считаю, что, выбрав месть, он подгадит всем нам. И тебе, и мне, и, естественно, себе самому. Ты вообще понимаешь, что детские игры уже закончились? Масуд неизбежно накрутит себя до такой степени, что мне придется его покалечить или даже убить просто для того, чтобы он не сделал этого со мной».
«Странно»,
— задумчиво произнесла Нила.
«А ведь ты веришь в то, что говоришь, и, похоже, действительно убежден, что выйдешь победителем в случае новой стычки с Масудом».
«А тебе мало двух предыдущих случаев?» Теперь настала моя очередь изображать удивление. «Для меня вопрос стоит не о победе, а о ее цене. Я не хочу этого конфликта. Мне не нужен мертвый или покалеченный Масуд, но и себя избить до полусмерти я не позволю. Ты пойми, если выбор встанет между мной и им, я, естественно, выберу себя. Вот только принесет ли это кому-то пользу?»
«Ну хорошо, допустим, я тебе верю»,
— едва заметно кивнула Нила.
«У нас мало времени, скоро сюда придут Инна и Ребекка. Что ты предлагаешь?»
«Поговори с ним. Скажи, что сама уже решила проблему и послала меня куда подальше. А я все осознал и обещал больше за тобой не таскаться. Надави на него. Объясни реальный расклад. Если мы с ним друг друга покалечим или убьем, ты тоже в стороне не останешься. Обязательно найдутся доброжелатели, которые покажут на тебя пальцем
и будут утверждать, что это ты подстрекала Масуда напасть на меня. На самом деле, может, этого никто и не сделает, но шанс на подобное есть, и Масуд должен это осознать. Тебя он подставлять точно не захочет».
«Ты его опозорил и хочешь, чтобы он просто отошел в сторону?»
Внимательно глядя на меня, спросила Нила.
«Ты сам-то понимаешь, что это невозможно? Я не смогу его убедить, да и не стану, наверное. Если ты до сих пор не понял, то скажу прямо. Масуд, потерявший авторитет, в мои планы точно не вписывается. А что касается подстрекательства к драке, то это смешно и недоказуемо».
«То есть на то, что с ним станет после очередной попытки меня отделать, тебе плевать?»
«Нет, конечно. Я понимаю, что его победа не гарантирована. И он, скажем так, может пострадать. Вот только если он даже не попытается, то станет для меня совершенно бесполезным».
«Не слишком ли откровенно для первой беседы с почти незнакомым человеком?» Усмехнулся я, с интересом глядя на Нилу.
«А ты и так все понимал, причем еще до начала нашего разговора».
Девушка вернула мне усмешку.
«Что-что, такие вещи я вижу неплохо. Ты стал другим, Рич. Причем буквально за пару дней. А может, и за один. Что произошло? Давай, рассказывай. Откровенность за откровенность».
Именно в этот момент к нам подошли Ребекка и Инна, и я подумал было, что смогу увильнуть от ответа на неудобный вопрос. Но Нила лишь взглянула на подруг и отрицательно качнула головой. Этого вполне хватило, чтобы обе девушки, как по команде, сменили направление движения и выбрали себе место через пару столов от нас.
«Я слушаю»,
— настойчиво произнесла девушка, и я понял, что отвертеться не получится.
«Не сомневайся. Дальше меня информация не уйдет».
«Ну-ну». Верить обещаниям девушек, никому ничего не рассказывать, я разучился еще пару лет назад. Впрочем, особо откровенничать с Нилой я и не собирался. Так, самую малость. «Вчера в руинах я чуть не обзавелся дырой в черепе, а может и парой дыр». С неохотой произнес я, не сказав ни слова неправды. «Рой накрыл нас ракетами. Я получил чем-то по голове и в итоге остался в руинах один. Побираться пришлось самому. Думал, мне конец, но как-то дошел. Хорошо, что вояки устроили разборки с Роем, иначе вряд ли проскочил бы. Воспользовался резервным маршрутом через полузатопленный технический коридор. Мы им почти не ходим. Гадкое место. Чуть не заблудился. В общем, о многом передумать успел, пока шел. А утром, перед самым подъемом, на меня из засады Масуд напал. И знаешь, я тогда на него посмотрел и понял, что все эти наши разборки — такая фигня по сравнению с тем, что я пережил в руинах. Я даже попытался перед Масудом извиниться за этот пинок. Пообещал, что в твою сторону даже смотреть не буду, и предложил мирно разойтись. Если не веришь, спроси у Джея запись. Он все это на коммуникатор снимал. Только не помогло, конечно. Наверное, и не могло помочь».
«Значит, чуть не сдох в руинах и решил забыть о глупой юношеской любви?»
Что-то странное промелькнуло в глазах Нилы, как будто я ее действительно задел чем-то. «Ну, раз уж у нас сегодня праздник откровенности, то нет, конечно». Я покачал головой с удивившим меня самого спокойствием. «Я просто вдруг очень четко осознал, что для тебя я полная и абсолютная пустышка. Ни денег, ни связей, ни выдающихся способностей. Ничего. После интерната я либо пройду через вербовочный пункт и навсегда исчезну с горизонта, либо останусь здесь и стану мелкой сошкой в синдикате. Ну или останусь гнить в руинах, как уже чуть не случилось вчера. Нет здесь для таких, как я, других вариантов. А вот у тебя они есть, но я в них никоим боком не вписываюсь».
«Все сказал?»
Нехорошо прищурившись, процедила Нила. «Ну, ты сама просила откровенно».
«Дурак ты, Рич. Был дураком, получил по башке, неожиданно поумнел и обнаглел, но так дураком и остался».
Чуть спокойнее ответила девушка.
«Все, уходи. Разговор окончен. С Масудом я так и быть поговорю, но ничего не обещаю».
«Я рад, что мы поняли друг друга», — кивнул я, поднимаясь.
«Вали уже!»
— с раздражением бросила девушка и демонстративно вернулась к чтению какого-то текста в планшете. На минус третьем ярусе разрушенного мегаполиса сохранилось совсем немного помещений, пригодных для жилья или иного использования. После орбитальной бомбардировки городские коммуникации были сильно повреждены, и за взрывами вражеских ракет и снарядов последовал целый ряд крупных техногенных катастроф. Нижние подземные ярусы по большей части затопило грунтовыми водами, смешанными с канализационными стоками и многочисленными техническими жидкостями, многие из которых являлись весьма агрессивными. Из-за воздействия ударных волн и колебаний грунта
В стенах образовались трещины, в которые просачивалась эта дурно пахнущая и опасная для жизни субстанция. Тем не менее, некоторые технические помещения на третьем подземном ярусе все-таки удалось спасти от затопления и надежно изолировать от агрессивной среды. Несмотря на серьезные усилия, необходимые для их поддержания в пригодном к использованию состоянии, среди потомков выживших жителей мегаполиса эти помещения ценились достаточно высоко. Прежде всего из-за той безопасности, которую они обеспечивали своим обитателям. Рой, скрывавшийся в промзоне, регулярно наносил ракетные удары по развалинам мегаполиса, и жители минус третьего яруса рисковали погибнуть от взрывов значительно меньше, чем люди, вынужденные проводить большую часть жизни на первом и втором подземных уровнях. Именно здесь, в одном из самых защищенных мест разрушенного города, находилась квартира и офис смотрящего за районом. Самого района, в довоенном понимании этого слова, уже давно не существовало. Наверху остались только разорванные и обожженные фрагменты металлических конструкций, куски рухнувших пластобетонных перекрытий и мелкое крошево из стекла, керамики и пластика. Еще осталось название «Висячие сады». В современных условиях оно звучало дико, но менять его никто не собирался. По своей оснащенности средствами связи и системами безопасности эта берлога ничем не уступала конторам чиновников районной администрации, а в вопросах комфорта, пожалуй, их и превосходила. Дорогая, даже по меркам прошлой жизни, отделка, качественная мебель, чистота, яркое ровное освещение, две фигуристые секретарши. В общем, все самое необходимое для создания рабочей обстановки для авторитетного и уважаемого функционера синдиката.
«Шеф, прибыл майор из 4-го интерната».
Чуть хрипловатым, но от этого только более притягательным голосом доложила Нина, отвечавшая сегодня за работу с посетителями.
«До назначенного вами времени еще 6 минут. Сказать, чтоб подождал?»
«Пусть зайдет»,
— коротко бросил в микрофон селектор-осмотрящий, одновременно решив, что, пожалуй, именно сегодня Нине предстоит задержаться после работы, причем, скорее всего, до утра. Дверь кабинета открылась, и на пороге показался довольно крупный мужчина, в движениях которого сразу чувствовались армейские корни. Смотрящему даже показалось, что майор сделал над собой усилие, чтобы не отдать воинское приветствие. «Добрый день, господин Коу!» — с легким поклоном произнес майор. Смотрящего за районом бывший военный уважал, но еще больше он его боялся, и это хозяина кабинета полностью устраивало.
«Рассказывай!»
Коу кивнул майору на кресло для посетителей, и тот аккуратно опустился в него, не отрывая взгляда от лица функционера синдиката. «Я завершил расследование обстоятельств гибели артели Тироя». Майор начал доклад в своей обычной армейской манере. «С вашей санкции привлек к этому делу группу Кислого и задействовал наши контакты в администрации района и в отряде охраны периметра руин».
«Выживший не соврал?»
Смотрящий предпочел сразу задать главный вопрос.
«Почти все, что он рассказывал, подтвердилось. Но есть ряд неясных моментов. Разрешите, я доложу по порядку».
Коу молча кивнул.
«Люди Кислого прошли по маршруту, указанному Ричем. Следов немного, но они есть. Старатели Тироя действительно двигались этим путем. Место, где они вели поиск, тоже отмечено верно. Там удалось обнаружить несколько раскопов и следы скоротечного боя. Судя по свежим воронкам и отметинам на пластобетонных обломках, противник вел огонь из легкой плазменной пушки. Скорее всего, на них действительно вышел робот-разведчик Роя. Лидер артели сделал несколько ответных выстрелов из гранатомета и, судя по всему, добился как минимум одного попадания, иначе уйти без потерь старателям бы не удалось, а ни трупов, ни следов крови на месте поиска группы Кислого не обнаружило. Дальше артель Тироя предприняла поспешный отход».
«Покажи на карте», — потребовал смотрящий.
Майор активировал коммуникатор и сбросил материал расследования в память офисного вычислителя. На развернувшемся над столом виртуальном экране отобразилась карта нужного участка промзоны с уже нанесенным на нее маршрутом отхода группы Тироя. «Вот здесь, по словам Рича, их накрыло ракетами. По данным военных, Рой действительно нанес удар по этой точке и именно в то время, которое указал выживший старатель. Дальше, если верить Ричу, в отходе артели он не участвовал, поскольку потерял сознание от удара по голове каким-то обломком, выброшенным близким взрывом. Оснований сомневаться в этом вроде бы нет. Ссадин и гематом у него на голове действительно хватает. Да и ситуация вполне правдоподобная. Скорее всего, его просто бросили, как наименее ценного члена артели.
Думаю, Тирой просто не захотел рисковать остальными старателями ради его спасения. Но это только моя версия. Ни подтвердить, ни опровергнуть ее люди Кислого не смогли.
Какие-то следы дальше ведут?
Да, их немало. Тирой выбрал направление отхода не просто так. Вот здесь.
Майор отметил еще одну точку на карте. Есть схрон, о котором ему было известно. Видимо, лидер планировал отвезти туда своих людей и немного отсидеться, пока все успокоится. До убежища они добрались вполне успешно, а вот дальше начинается нечто странное. Внутри схрона люди Кислого обнаружили следы боя с применением легкого оружия. На стенах, полу и потолке видны следы пуль, выпущенных из кинетического пистолета. В артели Тироя такой был только у него самого. Нашлись и свежие следы крови, хотя кто-то пытался их подчистить.
«Черные старатели?»
Нехорошо прищурившись, предположил смотрящий.
«Это основная версия», — кивнул майор. «По крайней мере, она объясняет все известные нам факты, не требуя совсем уж малореальных допущений. Других наших артелей там в это время не было, да и не стали бы они между собой воевать, если только случайно, приняв друг друга за рейдовую группу военных».
«Но зачем? Черные старатели обычно стараются избегать прямых столкновений с нашими артелями».
«Обстоятельства.
Если черные обнаружили схрон и решили там переждать, а им на голову неожиданно свалились парни Тироя, нервы могли и не выдержать. Вряд ли их там было много, двое-трое максимум. Обычно-то они вообще одиночки. Наши вряд ли бы дали им спокойно уйти, вот и завертелось. Похоже, Тирою и его пацанам не повезло. Видимо, противники оказались непростыми. Артель помножили на ноль, следы подчистили, хотя и не до конца. Торопились, наверное. Снарягу и добычу забрали себе, а тела где-то спрятали».
«Звучит логично», — немного подумав, кивнул смотрящий. «Но есть ведь еще этот твой Рич. Судя по утреннему разговору с тобой, парень, он сообразительный. Это твой подопечный. Как считаешь, под силу ему такое провернуть?»
«Разве что теоретически», — чуть поколебавшись, ответил майор. «Ему всего 16. Он слабее любого из старателей Тироя. Что он мог противопоставить четырем сильным парням, один из которых вооружен кинетическим пистолетом? Разве что напасть внезапно, когда никто этого не ожидает, но тогда не было бы и стрельбы. Но тут главное даже не в этом. Я не вижу мотива. Зачем ему это делать? Для него артель — единственный шанс быть замеченным и как-то выделиться из общей массы воспитанников. Небольшой, конечно, и довольно опасный, но все-таки шанс. И разрушать его собственными руками просто глупо».
«А если Рич понял, что Тирой использует его в качестве наживки? Мог ведь и взбрыкнуть».
«Это вряд ли. Раньше такого никогда не случалось. Схема хорошо отработана и пока сбоев не давала. Но даже если так, я не верю, что Рич способен выстоять в одиночку против всей артели во главе с вооруженным лидером и при этом отделаться только синяками и царапинами. Скорее, я поверю, что ему просто повезло очень вовремя получить камнем по голове и избежать бойни в схроне».
«Как он вел себя в течение дня? Ты ведь за ним присматривал?»
«Само собой, куда ж без этого?» Позволил себе легкую усмешку майор. «Утром, как только вернулся, попытался связаться с Тироем и остальными старателями. Мы пробили через администрацию его звонки. Потом была драка с Масудом, тем парнем, которого Тирой рекомендовал в лидеры новой артели. Теперь, к слову, даже не знаю, стоит ли давать ему эту возможность. Авторитет-то он подрастерял. Рич его в нокаут отправить умудрился. Редкое везение».
«Это твои вопросы. Через неделю мне нужна действующая артель в твоем интернате. По нашим планам их должно быть уже две, а по факту теперь нет ни одной».
«Я все решу, господин Ку», — быстро ответил майор.
«Не сомневаюсь»,
— нехорошо усмехнулся смотрящий.
«Но прямо сейчас меня интересует не новая артель, а твое расследование. Продолжай».
На первом уроке вел себя как обычно. Таскался за воспитанницей второго года обучения. Любовь у него, видите ли. Над ним уже половина интерната издевается по этому поводу, а ему все равно. Гормоны?
Ближе к делу, майор.
Так это как раз по делу, господин Коу. Ну кто бы стал заниматься своими любовными проблемами после того, как убил четырех товарищей по артели? Он что, каждый день такое проделывает? Это же 16-летний пацан.
Он в таком случае должен от страха дрожать и по сторонам все время озираться, а не бегать за бабами, пуская слюни.
Ну, допустим. Нехотя согласился смотрящий. После разговора со мной ничем себя особо не проявил. Разве что на самоподготовке опять к этой бабе подкатил. Но она его, похоже, снова послала.
Чем она его так зацепила?
Без особого интереса спросил смотрящий.
Высокая, стройная. Задница, ноги, грудь, все при ней. Умная, расчетливая, даже циничная. Правильная баба, короче, и цену себе знает. Рич для нее — мусор под ногами.
Да ты, я смотрю, и сам к ней присматриваешься. Плотоядно улыбнулся господин Коу.
Ну так и возьми ее себе. Или боишься?
У меня официальный пост в интернате. Знаю, что вы меня, если что, прикроете, но не хочу создавать вам лишние проблемы.
Это правильно, кивнул смотрящий. Проблемы и так уже созданы. Иди решай. И к Ричу этому присмотрись. Лидером ему быть рано, но, судя по утренней беседе, мозги у него в правильном направлении работают. Но пока этой бабы рядом нет. Опять же, после контузии он смог один вернуться из руин в город, успешно миновав патрули вояк. Это ему тоже в плюс. Не всякий рядовой старатель с этим бы справился. Пристрой его к делу. Посмотрим, как себя проявит. И запомни, новая артель через неделю должна уйти в рейд. Все уяснил?
До вечера меня никто не трогал. Волынин сказал, что видел Масуда в одном из интернатских коридоров, и вроде бы как тот вел себя обычно. Все это, конечно, ничего не означало, но Игната я за информацию поблагодарил. А утром вместо первого урока я вновь оказался в кабинете майора. «Твои слова подтвердились», — нездороваясь бросил СБшник. Сесть он мне, как и в прошлый раз, не предложил, но мы не гордые, постоим. Я молча ждал продолжения, а безопасник почему-то медлил. «Меня просили присмотреться к тебе», — наконец произнес майор, — «и дать возможность себя проявить. Считай, тебе повезло. На тебя обратил внимание человек, по сравнению с которым ты ничто. Нормально себя покажешь — получишь шанс. Ну, а обосрешься — так в дерьме всю жизнь и просидишь». Я продолжал молча смотреть на СБшника. Все, что нужно, он и сам скажет. Задавать вопросы сейчас точно не время. «В нашем интернате больше нет артели. Мы лишились четырех воспитанников, имевших опыт походов в руины. Организации, которую я представляю, нужен результат в виде добываемых нами артефактов, причем нужен уже сейчас. В Тироя были вложены немалые средства, а на выходе получился пшик, да еще и проблемы с полицией. Исчезновение парней придется как-то объяснять. Впрочем, тебя это не касается. Артель теперь нужно создать заново. И для тебя это плохая новость, потому что ты в ее состав не войдешь».
«Я могу узнать причину?»
Отмалчиваться дальше было уже невозможно. «Можешь, секрета тут нет. У меня не так много подходящих кандидатов на позицию лидера артели, и ты, что бы ты там о себе ни думал, на эту роль совершенно не подходишь. Объяснять не буду. Не дурак, сам сообразишь. Провалить дело просто, а вот создать работоспособную группу куда сложнее. Если новая артель не вернется из первого же рейда, у меня возникнут совершенно лишние сложности, которые мне абсолютно не нужны. Лучшим кандидатом, за которого в свое время поручился Тирой, был Масуд, но теперь твоими стараниями он стал не самым подходящим вариантом. Поэтому придется ему довольствоваться ролью помощника лидера, а возглавит новую артель его приятель Джей. Он, конечно, не так хорош, но зато с авторитетом среди воспитанников у него все нормально. А вот для тебя это ничего не меняет. Лидер сам набирает рядовых старателей. Как ты думаешь, он тебя пригласит?»
«Может, и да», — пожал я плечами. «Чтобы вместе с Масудом тихо прибить где-нибудь на нейтралке. Не в первом, так во втором рейде».
«Вот-вот», — невесело усмехнулся майор. «Этот вариант я не рассматривал, но ты прав, такой цирк мне тем более не нужен».
«Я могу предложить свой вариант?»
«Попробуй».
«Я вполне способен ходить в руины один, и начать готов уже послезавтра. Вам ведь нужен быстрый результат? Не обещаю, что буду приносить сразу много, но, по крайней мере, у вас будет хоть что-то, о чем можно доложить наверх. Помощники мне не требуются. Один раз меня уже бросили умирать в руинах, больше не хочу. Лучше уж самому за себя отвечать».
«Хочешь работать как черный старатель?» «По сути, да, но под вашей защитой и прикрытием. И, естественно, с меня доля от всей добычи».
«Артель из одного старателя». Майор явно был озадачен.
«Вас ведь просили дать мне возможность себя проявить», — напомнил я безопаснику. «Мне кажется, лучший способ для этого придумать сложно».
«Значит, легких путей ты не ищешь», — задумчиво произнес майор. «Ну, хорошо, в принципе, вариант рабочий. В нашей организации не принято ходить в рейды в одиночку. Для тебя исключения никто делать не станет. Однако формально ты все еще член артели Тироя, а пока жив хотя бы один старатель, артель продолжает существовать. Половину дохода будешь давать мне, но это еще не все. Ты единственный выживший из своей артели, а значит, теперь ты отвечаешь по ее долгам. В Тироя организация вложила немало средств. Оружие и снаряжение стоят дорого. Вернуть долг твой бывший лидер не успел. Хочешь ходить в руины? Хорошо. Хочешь иметь от организации крышу? Получишь и это. Но тогда бери на себя и непогашенные обязательства».
«И сколько Тирой остался должен?» Я постарался сохранить на лице выражение полной невозмутимости.
«Хо, вот это уже деловой разговор»,
— довольно усмехнулся майор.
«С тебя 47 тысяч криптонов. Каждую неделю эта сумма увеличивается на 1% от непогашенной части долга. Так что затягивать с возвратом не рекомендую. Есть и другой вариант. Если сможешь найти труп Тироя и снять с него снаряжение, можешь просто его вернуть. Это зачтется в погашении долга».
Я только усмехнулся про себя. «Ну, конечно, вот прямо сейчас побегу. Если я притащу майору хоть что-то из вещей мертвого лидера, это станет последней глупостью в моей жизни. Не дождетесь». Цены я знал неплохо, так что прикинуть, сколько стоит изъятая мною Тироя снаряга, труда не составил. Даже если считать, что мой бывший лидер не вернул синдикату ни одного криптона, сумма казалась завышенной раза в полтора. Однако спорить и торговаться в такой ситуации было бесполезно. Я и не стал. «Принимаю долг», — коротко ответил я, и в глазах СБшника мелькнуло удовлетворение. Не иначе в названной сумме сидел его личный интерес.
«Что у тебя есть из снаряжения?»
— поинтересовался майор. «Сканер, генератор маскполя, вибробур, нож, комбез, берцы, защитный жилет, шлем, аптечка. Все базового уровня, но вполне приличное. Тирой перед последним выходом расщедрился. Сказал, что ему понравилось, как я Масуда приложил».
«Сканер я тебе новый выдам. Почти такой же, как у Тироя был. А старый принесешь мне перед рейдом».
Взгляд майора при этих словах чуть дернулся в сторону. Если бы я не знал, зачем он хочет изъять у меня выданный Тироем сканер, я бы этого даже не заметил. Значит, использование рядовых старателей в роли приманок для роботов Роя – обычная практика, а не инициатива отдельных лидеров. Впрочем, по-другому и быть не могло. Тирой точно не смог бы самостоятельно внести нужные изменения в конструкцию выданного мне прибора. Вот только сканер-то у меня не свой, а снятый с Дженгу. Отдавать майору мне придется именно его. С другой стороны, вряд ли СБшник в курсе таких деталей, как распределение снаряжения между старателями в конкретном рейде. Скорее, он перестраховывается. Теперь-то моя гибель ему совершенно невыгодна.
«Мне нужен результат», — продолжил майор, решив на всякий случай дополнительно объяснить свою неожиданную щедрость. «С этим дерьмом ты многого не накопаешь. И заметь, сумма долга при этом не изменится. Можешь считать это бонусом за инициативу. Вопросы есть?»
«Нет, господин майор, мне все ясно, и спасибо за сканер».
«Тогда свободен. И помни, что через 2 дня жду от тебя долю с первой добычи».